11 часов, 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Ну, в общем, можно сказать, бывших журналистов. Также это метавселенная «Эхо». Всех, кто нас слушает в приложении, всех, кто нас смотрит на YouTube, я приветствую. Это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях историк Лев Лурье. Лев Яковлевич, я вас тоже приветствую.
Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Лев Яковлевич, договорились мы с вами говорить об истории, и о ней мы будем говорить в по большей части. Но вот смотрите, сейчас как бы одна историческая дата, она актуальна, тоже очень приближается, 24 февраля, осталось буквально 3 недели до нее, и появились слухи, в общем, довольно уже оформленные в виде публикаций от известных журналистов о том, что накануне, или, может быть, прямо 24 февраля Владимир Путин готовит выступление, обращение к Федеральному собранию. Также разные еще всякие слухи ходят. Как вы считаете, эта дата вообще важна для Путина, годовщина? И стоит ли от нее что-то ждать страшного или, может, наоборот, хорошего?
Ну, у нас земляк с вами до последнего времени был довольно рациональным, циничным и осторожным политическим деятелем. Поэтому я думаю, что он взвешивает все. С одной стороны, ему, конечно, хочется как-то рассказать, зачем целый год он вел специальную военную операцию и почему она как-то никак не заканчивается. А с другой стороны, он помнит про скорое прибытие танков «Леопард» и системы «Патриот», которые не обещают ничего, никаких особо выдающихся и быстрых успехов. И поэтому я думаю, что это будет какой-то ля-ля-то-паля обычно.
Ну, вот вообще возникает ощущение, что все-таки Путин относится с каким-то, во всяком случае, уважением к неким названиям, датам. Вот, например, до сих пор у нас специальная военная операция, а не война. Как думаете, почему? Ну, допустим, тогда было понятно. Видимо, ожидали, что все это пройдет быстро и не хотели никого внутри России напрягать. Растянулось на год, войной до сих пор не называют. Есть понимание, почему?
Ну, есть понимание, потому что, ну да, можно объявить общую мобилизацию, закрыть границы, приватизировать, по крайней мере, или как-то еще больше напрячь оборонную промышленность, сделать так, чтобы даже «пятерочка» выпускала какие-то предметы для фронта, но он этого не делает. Значит, он понимает, что существуют некие внутренние ограничения, что существует население, с которым он на самом деле как-то считается, как ни странно. То есть, но он более или менее, в этом его сила, он более-менее чувствует его настроение. И мы видели, как при полупопытке перехода от специальной военной операции к военному положению во время мобилизации отреагировала значительная часть населения. И совершенно понятно, что следующая такая попытка приведет к каким-то другим способам для тех, кто не хочет отдать свой долг перед Родиной в районе Бахмута, каким-то, значит, разным другим попыткам. Я уж не знаю, насколько Владимир Владимирович знает историю гражданской войны, но зеленые были очень сильным частью ее, и леса наши необъятные, Родина наша огромна, и человек, живущий в Уссурийске, может попытаться спрятаться, условно говоря, в Черемхово, как его там найти. Это сложно. Поэтому все, так сказать, легкими шагами, как всегда Владимир Владимирович делает. Он постепенновец, он никогда не... Вот этот человек, который играет, что называется, не в очко, а в преферанс.
Лев Яковлевич, смотрите, вы говорите, да, про зеленых и там какое-то возможное внутреннее сопротивление в России, да, про какое-то партизанское, может быть, движение. У меня в связи с этим к вам вопрос. Вот мы часто любим сравнивать, да, там, происходящее с, не знаю, временем заката Российской империи, например. И ведь тогда же люди были совсем другие. То есть тогда все-таки в основном люди жили в деревнях. Люди жили гораздо меньше, были лишены большого количества, ну, каких-то благ, да, там хотя бы туалета, который сейчас все-таки в основном у людей есть в квартирах, и даже в основном у всех есть горячая вода. Вы действительно думаете, что если что-то пойдет не так, современное население России будет в состоянии там кто-то пойти в партизаны, кто-то в лес, кто-то куда-то? То есть многое же изменилось.
Ну, это вообще не имеет отношения ни к горячей воде, ни к туалету. Попытка переехать из Тольятти в Москву, чтобы наняться такси-драйвером, да, она никуда не делась. Россия до сих пор в достаточной степени кочевая страна. Огромное количество людей работает там, где больше денег, а не там, где они живут. То есть опыт передвижения у мужского населения, наиболее активного, которое подлежит мобилизации, есть. Это совершенно очевидно.
Смотрите, я говорю про сопротивление, да, то есть для того, чтобы человек сопротивлялся, он должен обладать
Не,
какими-то
совершенно
навыками.
нет. Я не говорю про сопротивление. И зеленые, это, в общем, это не сопротивление, это попытка ухода в значительной степени. И они сопротивлялись, когда им угрожала мобилизация в красные или в белые, в общем, более или менее. Это уход на Ветлугу, в Керженец, в Соловки. Это обычная русская тактика. Она заключается в том, чтобы бежать от начальства. Так мы заселили Сибирь.
Думаете, что Владимир Владимирович опасается этого? Что человек вспомнит?
Владимир Владимирович это опасается, он про это знает, это часть его, ну, жизни, он, в общем, более или менее представляет себе простого человека, мне кажется.
То есть он опасается чего? Что люди опять уйдут в Сибирь или чего именно? Куда они бегут? Ну, если он может закрыть границы, да, понятно, что он не может закрыть передвижение там, в стране, это уж совсем сложно.
Ну да, я думаю, что люди будут бежать в Россию. В разную другую Россию. Нужно поменять место прописки, затруднить процесс мобилизации. Думаю, что достаточное количество людей это будут делать.
Вообще вот за этот год, да, который происходит, все эти события на фронте в Украине, что вас удивило? Вот чего вы не ожидали? Вот началась война. Вас удивило чем-то Россия, Владимир Путин, или в целом все как-то идет логично?
И меня удивило решение Владимира Путина. Мне кажется, что оно все-таки было очень непросчитано. Или мы должны считать... То есть мое представление о Владимире Путине несколько изменилось, потому что мне казалось, и это видно из того, что я говорил, что он все-таки человек осторожный и подчиняющий свои действия некой логике. Конечно, то, что случилось год назад, это не то, что он ожидал, я бы так сказал. Что касается России, нет, она меня ничем особенно не удивила.
Если сравнивать, ну, мы часто этим занимаемся, вот этими сравнениями, эпоха Владимира Путина, как вам кажется, на какую историческую эпоху все-таки сейчас это больше похоже или правление какого другого российского царя? Потому что этих сравнений было так много, мне кажется, за время, да, правления Владимира Владимировича, оно тоже уже длится немало, что, в общем, можно запутаться. Вот мне лично, например, сначала казалось еще лет 5 назад, что, наверное, как-то адекватнее всего связывать и сравнивать с Екатериной Второй, да, а сейчас, например, как-то ближе к Ивану Грозному. Ну, вот тут ваше мнение интересно.
Нет, с Екатериной Второй не совершенно никаких аналогий. С Иваном Грозным тоже я люблю Сорокина, но не до такой степени. Вот. Он бы хотел быть похожим на Николая Первого. И у него, конечно, есть некоторые черты, напоминающие Николая Павловича. Пока что дело идет к Николаю Второму.
То есть, думаете, дело к Николаю Второму идет?
Да.
Угу. Хорошо.
Или к Николаю Первому, собственно говоря,
он тоже, в общем-то, закончился. Это да, это тоже не ну, все-таки Николай Второго был более
суровый. Он, наверное, хотел бы походить на Александра Первого. И чтение Бородина с слезами. Не значит упоминание слова «отечественное» в связи с особой военной операцией. Они, конечно, указывают именно на это. То есть ему бы хотелось войти в Париж все-таки. Но не получилось. Не получается никак. Не похоже. И как-то и Пушкиных вокруг нет. И Карамзина.
Кстати, нету вокруг, наверное, совсем другое офицерство у Владимира Путина. Да, если все-таки время Александра Первого, мы понимаем, что дворяне, офицеры, да, это такое целое сообщество, это довольно мощный какой-то культурный пласт. Сейчас как-то все по-другому. Вот вообще, как вы считаете, роль офицерства в России сегодня, какая она?
Я думаю, что роль офицерства в России сегодня ключевая. Я не уверен, что офицерство это понимает. Думаю, что начинает понимать это постепенно, потому что терпит вместе со своими подчиненными наибольшие потери, ущерб и так далее и тому подобное. И, ну да, конечно, офицерство времен Александра Первого отличается от офицерства всех следующих царствований и времени советской власти, что замечательно зафиксировано в известном произведении Льва Николаевича Толстого «Два гусара». Но, тем не менее, офицерство в России всегда в критический момент решало судьбу России.
Думаете, что сегодня вообще офицерство есть понимание какого-то своего сообщества и значения? Ну, вот вы говорите, появляется. Думаете, оно сможет появиться?
Ну, я убежден, что оно сможет появиться, и, конечно, офицерство и решит в конечном этапе судьбу России.
Это вообще не грустно, когда люди военные решают судьбу России? Как-то, может, хотелось бы иначе?
Слушайте, вы как девушка рассуждаете? Ну что, ну, а в Бразилии грустно, или в Аргентине? Или в Мексике, или в Турции.
Это просто, Лев Яковлевич, ну сколько это должно продолжаться, да? 21 век уже вроде, может, пора бы и не офицерство кому-то другому решать.
Ну, может быть, надо тогда уйти в Оптину пустынь, если так грустно. Никаких других вариантов нету. Мы же с вами историки, а не проповедники добра.
Ну, дело же не в том, что проповедники мы или не проповедники.
Вопрос решает что... человек с режимом. Вопрос решают люди, у которых есть, что называется, силовой ресурс, а не девочки, которые выходят к гостиному двору с шейками. Это понятно совершенно. Значит, ясно, что должны быть какие-то люди, от которых зависит, от разных вещей, от их усердия, от их прямого участия. От маршала Жукова, который, как вы понимаете, не был специалистом по Библии, не читал Адама Смита, зависело, возьмет Берия власть или не возьмет. Что будет после смерти Сталина? Не думаю, что генерал Рохин был выдающимся интеллектуалом. Когда Грачев и Лебедь решали не штурмовать Белый дом, то это не означало, что они Вольтеры, Ковалёвы и Сахаровы. Решают те, кому приказывают что-то, и они это или выполняют, или не выполняют, или по русской традиции швейкуют. Говорят, это невозможно сделать.
А как вы думаете, с этой офицерской прослойкой, которая может что-то решить, ведутся вообще сейчас какие-то переговоры со стороны западных стран? Они могут на это повлиять?
Ну, слушайте, это, что называется, надо говорить с берегов Потамака. Я не бывший депутат Государственной Думы Гудков и не легкомысленный вообще человек. Думаю, что, конечно, то, что я говорю, приходит в голову огромному количеству людей. Наверное, какие-то контакты пытаются они наладить. Я не знаю, это нарушение присяги для российских военных. Ведутся они на эти переговоры или не ведутся, я не уверен. Но, конечно, эта возможность просматривается. Здесь она очевидна совершенно. Условно говоря, решает, в конечном итоге решает генерал Герасимов и его подчиненные.
Ну, генерал Герасимов человек, который, условно говоря, в этой, ну, не условно говоря, а напрямую в этой войне замешан, да, и его призывают и, возможно, весьма будут судить после того, как эта война закончится, да, за то, что как
ну,
бы
вот
соучастника всего этого вторжения.
Это вы правильно говорите, значит, переговоров. Собственно говоря, ну, это то, что произошло в Германии в 18 году и в России, в общем, более или менее в марте 18 года, да? Но не можем, не можем. То есть те задачи, которые ставят перед нами политическое руководство, невыполнимо вооруженными силами. Вот, собственно говоря, это и есть та точка, ну или там Крымская война, или русско-японская война. Не приказывай генералу Линевичу, сколько не меняй Куропаткина, не получается. Это всегда... Это не значит, что это люди какие-то вольнолюбивые, пропитанные, значит, духом демократии. Это значит, что те задачи, которые перед ним ставит политическое руководство, в принципе неисполнимы. И таких историй в 20 веке, в истории России, можно не лезть в 18-е, не вспоминать, или в 17-е не вспоминать ни Хованщину, ни то, как гвардия выдвинула Екатерину Первую, а потом Анну Иоанновну, а потом Сверлану Леопольдовну, а потом, в общем, Петра Третьего, и потом Николая, а не Константина, ну, как бы разделившись надвое. А можно просто вспомнить, да, историю генерала Алексеева и, значит, его поведение в ночь с 27 на 28 февраля 1917 года, когда он написал вот эти письма командующим фронтами, и все они, за исключением, может быть, Колчака, значит, призвали Николая II отречься от престола. Значит, конечно, совершенно не случайно и снятие Троцкого, и странная смерть Фрунзе. Конечно, колоссальное значение имело то, что маршалы не дали репрессировать Жукова в 1947 году, когда Сталин хотел этого сделать, да, они не побоялись за него заступиться. Я читал это опубликованный протокол заседания там, еще ЦК плюс военный совет. Конечно, 1953 год огромное значение имел. Конечно, Хрущев не пришел бы к власти, если бы его не поддерживал вначале Жуков, а потом Малиновский, да? И уже, я не помню, вы, наверное, все-таки были еще маленькие, но, конечно, события 91-го года пошли бы совершенно по-другому, если бы военные выполнили приказы, которые им был дан Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Они этого не сделали. Мы помним, что Владимир Владимирович Путин стал президентом после того, как таинственной смерти генерала Леворукина, который вполне тоже создавал политическое движение с политическими деятелями. Так что нет, это нормальная история. Здесь дело не в интеллектуальном уровне и общественной позиции офицерства, сделать какие-то другие дела в вещах.
Что тогда, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы это офицерство, ну, приняло какое-то решение, начало действовать?
Мне кажется, что вообще все эти игры с Евгением Викторовичем Пригожиным уже достаточно сыграли определенную роль, да? То есть относительные неудачи специальной военной операции, или, скажем, невыполнение первоначального плана привело к тому, что политическое руководство решило опереться на какие-то другие силы и как бы показать генералам, что они достаточно профессиональны, хотя совершенно очевидно, что эта неудача не прямо связана с вооруженными силами, а связана с совершенно другими обстоятельствами. От этого было и назначение Суровикина, и выдвижение Пригожина, и это, конечно, является оскорблением морской пехоты, воздушного десанта, спецназа и так далее. Успехи не очень большие, но те, которые есть, приписываются не им, а каким-то другим делам. Мне кажется, что это в такой соревновательной гормональной среде, как военные люди, должно восприниматься как тяжелая обида. И мне кажется, что тяжелая обида накапливается. Если перед вооруженными силами ставятся задачи, которые они принципиально не могут выполнить, и они все-таки являются профессиональными военными и понимают, что большие потери среди личного состава являются некоторым грехом, их надо избегать, а других способов для перехода в наступление у них нет. Я думаю, что это все накапливается. И, конечно, там должны быть какие-то другие толчки, должны другие лебеди полететь, чтобы им пришлось принять решение. Это не может быть сходу. Понятно, что все эти люди всегда в советской системе, да, со времен Николая I, собственно говоря, обложенные некими спецслужбами, которые следят за их лояльностью, им довольно сложно просто встречаться и разговаривать друг с другом о чем-то. Они должны как-то понимать это без слов или дважды попариться в бане, или там, не знаю, охотиться на гусей. Но у них возникают аналогичные чувства и аналогичные отношения, что, как говорят, ну, американцы, attitude and values, в результате той ситуации, в которой они, собственно, находятся.
Ну вот давайте представим, что чаша терпения переполнена. И как вам кажется, куда тогда их может качнуть? Ну, допустим, понятно, о чем мы говорим там. Они хотят отстранить и принимают решение отстранить Путина от власти. Допустим, даже у них получается, мы там не можем разобрать, получится, не получится, или там ФСБ удержит их, как-то успеет арестовать до этого. Но вот, допустим, арестовывают Путина или как-то мягко его отстраняют от власти, чтобы не устраивать скандал на всю страну. Как вы думаете, что дальше они будут пытаться делать?
Это механизм совершенно не этот, конечно. Механизм заключается в следующем. Механизм такой, как условно говоря, в 91-м или в феврале 17-го. Вот
Просто не выполнять приказы?
Тимофей Кирпичников, нет, ну разные варианты. Тимофей Кирпичников говорит, на следующий день не пойдем, 27-го. В ночь 26 на 27 февраля 2017 года. И когда его, значит, пытается штабс-капитан Юревич из лейб-гвардии Волынского полка, значит, принудить выполнять приказ, он его застреливает. Да? Потом Волынский полк выходит на нынешнюю улицу Радищева и идет на улицу Кирочная. И все полки поднимаются. И дальше уже вопрос переадресовывается генералу Алексееву. И Родзянко ему говорит, что если мы, значит, сейчас не попросим Николая II уйти, то в городе будет анархия, офицеров будут убивать. И вот решение принимает Алексеев. Или второй вариант. Войска входят в город Москву, объявлено чрезвычайное положение августа 91 года, их обнимают на Садовом кольце москвичи, поют чаем, говорят солдатики, ля-ля до поля. Лебедев вызывает Язов и говорит с Грачевым, и говорит, что вот вам, дорогие рязанцы и костромичи, поручено разогнать толпу около Белого дома. Они идут, смотрят, потом говорят Язову, это невозможно, это приведет к огромному количеству жертв. Язов говорит, ну, если уж такое количество жертв, то, наверное, не надо. Вопрос заключается в том, что им принадлежит последнее слово в тот момент, когда уже черные лебеди летят. И на какой стороне они окажутся, кто-то будет увидеть.
Но ведь еще тогда должно появиться много черных лебедей.
Ну, не обязательно много. Достаточно сколько-то. Ну, вот... Я не могу себе представить их белых людей, но мы видели с вами даже уже при первой волне мобилизации историю в Махачкале. Мы видели письма разных матерей и так далее. Что произойдет при следующей, непонятно. Совершенно очевидно, что будущий год не сулит России никаких особенных пряников и пышек. Конечно, будут какие-то проблемы, которые будут побуждать людей к бунту. Ну, вот мы видели, что произошло в Казахстане, например, да, сравнительно недавно. Значит, и казахский народ, и русский народ, как сказал бы Владимир Владимирович Путин, это русский мир. Все похоже. Почему в России не может произойти то, что произошло в Казахстане. Вот. Поэтому, то есть, я не думаю, что военные, то есть, мне не кажется, что это произойдет по тому сценарию, который так часто в Африке происходит, когда, или в Турции в свое время, да, когда просто военные выходят из казарм, их военное руководство что-то делает, и какой-то молодой капитан захватывать столицу Буркина-Фасо или Кот-д'Ивуара, да, или там столицу Боливии. Мне кажется, что они являются последним аргументом вооруженной силы, а не инициатором.
Но ведь если, например, эти военные будут действовать в связке с спецслужбами, например, то тогда все может произойти именно так, может произойти тихо и спокойно в кабинетах. Как вообще думаете, вот, спецслужбы способны принимать в этом участие, или все-таки это люди подконтрольные Путину?
Ну, слушайте, я, слава тебе, Господи, довольно плохо знаю спецслужбы. Вот, и мне трудно себе представить, какие у них настроения. Я думаю, что там есть разные люди внутри спецслужбы.
Ну, как и везде.
Но в нашей ситуации, о которой мы говорим сегодня, это не спецслужбы теряют своих товарищей под Махмутом. Ну, то есть одна из этих спецслужб, наверное, теряет, я имею в виду главное разведывательное управление Генштаба, но это часть вооруженных сил. Что касается ФСБ, то они заняты другими делами. Поэтому я здесь не вижу ничего. Что касается МВД, то совершенно не уверен, что московская милиция в случае чего...
Илья Федорович, давайте продолжим этот разговор. Нам надо на несколько минут прерваться. Да. У нас в эфире новости. Это «Особое мнение» историка Льва Лурье. Меня зовут Арсений Веснин. Никуда не уходите. Скоро вернемся.
Одиннадцать тридцать в Петербурге. Здравствуйте, микрофон Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Журналист-расследователь Христо Грозев не вернулся в Австрию, где он жил почти 20 лет из-за предполагаемой угрозы со стороны российских спецслужб. Как пишет издание Moscow Times, он даже отменил запланированное возвращение в Вену из поездки в США после того, как контакты в разведке предупредили его о возможной опасности. Ранее против Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. МВД России объявило журналиста в розыск. Глава Петербургской справедливой России Марина Шишкина объявила о том, что не может поддерживать линию Сергея Миронова на сближение с ЧВК Вагнера и покидает свой пост. Выборы нового руководителя пройдут в этом месяце. Ранее лидер Справедливой России Сергей Миронов объявил о вступлении в ЧВК Вагнер и оправдал приписываемые наемникам преступления в Украине. Писатель Борис Акунин рассказал, что прокуратура потребовала убрать его имя с афиши спектакля, поставленного по его книге, в еще одном театре. О каком театре идет речь, он не уточнил. Писатель посоветовал театру убрать имя, чтобы не снимать с показа спектакля. Ранее он сообщал, что его имя убрали с афиш «Рамты» в Москве и Александринского театра в Петербурге. Полиция изъяла 19 антивоенных картин художницы Елены Осиповой из офиса Петербургского «Яблока». Сотрудники МВД пришли туда, сказав, что получено сообщение о якобы заложенной бомбе. Вывели всех на улицу и не впускали несколько часов, а затем собрали все картины и увезли. В «Яблоке» это назвали беспределом со стороны полиции. Петербургское движение «Живой город» обратилось к горожанам с просьбой вступиться за исторические здания, которым грозит снос. Они призвали петербуржцев писать депутатам письма с требованием не принимать законопроект, по которому порядка 200 зданий окажутся в зоне опасности, среди них в том числе и те, что были построены до революции. И еще одно сообщение. В Севастополе 8 человек погибли при пожаре в бытовках для строителей трассы Таврида. Он случился ночью, что стало его причиной, пока неизвестно. Пожар потушили, сейчас идет разбор конструкции. Две новости, которые пришли с пометкой «Молния». Австрия объявила 4 российских дипломатов персоной нон-грата. 2 из них – члены постоянной миссии при ООН в Вене. 2 – сотрудники посольства. Среди причин высылки указаны действия, несовместимые со статусом дипломатов. Обычно их указывают в случае шпионажа, указывает русская служба BBC. И министр иностранных дел России Сергей Лавров только что выступил с интервью телеканалу RT. И в нем он сказал, что Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории России. Чем более дальнобойное оружие будет поставлять Украине Запад, тем дальше их придется отодвигать. Это цитата. Он также признал, что сегодня в мире разворачивается геополитическая битва за будущее России. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечай. Оставайтесь с нами.
Сейчас нет республик в составе России, так как Россия глубоко коррупционная, не коррупционна. Все элиты, все до единого человека, поправьте меня, если я не знаю, или покажите эту фотографию, все элиты до единого человека глубоко коррупционны. Вот, и понятно, что если даже произойдет выход какой-то республики, то по древней традиции Россия захочет ее контролировать опосредованно, так как Россия опосредованно контролирует все, не помню, кто сказал, и пусть меня не обижаются из этих стран, это цитата, азиатское подбрюшье. Вот. Кроме, пожалуй, Казахстана, который аккуратно, благодаря Токаеву, и, наверное, до этого уже позднему Назарбаеву, петляет между Россией, Штатами и Китаем. Вот, если мы помним, как войска ДКБ с санными тряпками оттуда выгнали за 3 дня, вот, это ЦИ сказал, вообще, это территория наших интересов, а идите-ка вы отсюда все, прям завтра. И вот мы видели, как можно закончить войну на этом примере. За 3 дня собрались, и прям вообще никого не осталось. Вот точно так же может Путин, кстати, закончить войну в Украине.
условно...
Лев Яковлевич, возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Продолжали мы беседовать во время ролика. Друзья, вас еще раз приветствую, зрители YouTube-канала и с тех, кто нас слушает в приложении, на сайте «Эхо». Не забывайте, друзья, пожалуйста, ставить лайки, подписываться. Все это важно, все это поддерживает канал. Если вы еще, кстати, хотите его поддержать, то там под роликом все про это написано, можно легко сделать перевод. Лев Лурье в программе «Особое мнение», петербургский историк. Мы с вами вот говорили только что о том, что сопротивление, вы говорили об этом, что сопротивление в неучастии и в бездеятельности со стороны тех же военных, со стороны тех же спецслужб. Вы видите уже...
Да, здесь важно, Арсений, не то, что мы или я призываю к бездействию, а важно то, что обычная русская история заключается в том, что когда власть непопулярна, силовики, так же, как и другие представители общества, зная суровые законы нашей истории и боясь перейти определенную грань, скорее устраивают итальянскую забастовку, чем мятеж. И эта итальянская забастовка, собственно, приводит к изменению. То есть они не выполняют прямо, не декларируя это, те приказы, которые им даны.
Мне кажется, что пропаганда, которая расцветает сейчас, в общем, со всех сторон, наверное, но в России мы видим ее, в общем, каких масштабов она достигает. Все эти разговоры о том, что мы вообще-то ведем войну с НАТО, мы ведем войну за свое выживание, мы ведем войну за то, чтобы иметь возможность создавать нормальные семьи, там чего только не говорят по телевизору, что она может все-таки работать и противостоять. Как вы думаете, насколько она эффективно противостоит желанию, там, условно говоря, ничего не делать? Может быть, все-таки у этих людей есть ощущение, что она Великая Отечественная?
Мы всю жизнь свою находились под влиянием этой пропаганды, но книги, которые мы читали в детстве, Васек Трубачев и его товарищи, «Тарантул», «Молодая гвардия», не привели к больше любви к Леониду Ильичу Брежневу. Нет, мне кажется, что это пропаганда монотонна, что она действует только на какие-то довольно маргинальных, по-моему, прежде всего, женщин. Вот.
Почему?
Ну, судя по социальным сетям. Значит, и... Ну да, я думаю, что здесь есть некий перехлёст. То есть она работает в том случае, если в ней есть хоть капля правды. Та волна, я не хочу употреблять отвратительное слово русофобия, потому что это не так выглядит, но та волна, которая идет из разных мест о том, что, собственно, русские – это не русские, а скорее чингизиды, монголины, мордва и что-то еще. И что, в общем, надо, короче говоря, закрыть Пушкина. Да, она может войти в некий резонанс с государственной пропагандой. Но это тоже касается очень малого части людей. Я думаю, что огромное большинство населения Российской Федерации старается жить так, как будто специальной военной операции нет.
Но ведь, наверное,
она есть, очень но долго. Она есть, понимаете? И ее влияние на жизнь людей продолжается, и она как коронавирус. Она, в конце концов, делает жизнь людей очень тяжелой. Если даже в Китае это приводит к волнениям против коронавируса, да и у нас было много противников, значит, тех коронавирусных ограничений, то и война действует вот таким вот образом. Значит, она лишает людей некоторого привычного образа жизни, и они, конечно, задаются себе вопросом, а почему, собственно говоря, а нельзя ли как-то это поменять? А так ли нам нужен угледар?
Вот, Лев Яковлевич, вы сейчас упомянули, да, книги, которые прочитанные в детстве, которые как-то влияют или нет. Я тут было несколько поездок и успел в транспорте как-то вернуться к художественной литературе. И стало мне интересно перечитать Ремарка сейчас, не там, будучи 15-летним, да, условно говоря, познакомившись с военным временем, чуть-чуть поближе, просто посмотреть, как я это буду все ощущать. И знаете, конечно, по-другому ощущается. И даже не столько там какой-нибудь на Западном фронте без перемен, где ужас войны как тогда был понятен, так и сейчас. Хотя, конечно, непонятно, как людям, что-то прочитавшие когда-то, могут вообще дальше в этом участвовать. Ну, например, вот роман «Ночь в Лиссабоне» недавно я перечитал. В детстве он мне оказался, ну, в детстве, 15 лет, мне он оказался совершенно неинтересен. В общем, любовная какая-то история, а историю иммиграции немцев как-то она там просматривается, да, через сквозь строчки. А сейчас, конечно, надо сказать, по-другому смотришь на этот роман и по-другому сочувствуешь тем немцам, которые бежали из Германии и которые оказывались там в разных неприятных ситуациях в Европе. И, в общем, просто к чему я это все? К тому, что вот, перечитав эти две книжки «На Западном фронте перемены», «Ночь в Лиссабоне», сталкиваешься с главной основной мыслью, что неужели вся написанная литература, как вообще кажется, она какое-то вообще влияние оказывает? Или мы повторяем одни и те же шаги, повторяем одни и те же шаги? Я не какой-то, да, наивный человек, который думает, что несколько хороших книг или много хороших книг могут изменить человечество. Но вообще, как вам кажется, хоть как-то оно меняет?
Ну, оно вас поменяло и меня поменяло. А ребята в Урюпинске не читали.
А вот. Ребята в Евросоюзе читали.
Ну, в этом смысле? Ну, ребята,
и в этом. Нет, Союз... в две стороны, понимаете?
Позже, я обожаю Евросоюз, но я не уверен, что каждый поляк в Быдгоще или каждый немец в Констанце, значит, как-то глубоко в это вдумывался. Да и не каждый поляк, и не каждый немец относится к русским таким образом, каким относится и часть, надо сказать, эмиграции русской.
Да, это правда.
А, и часть общественного мнения западного. И это, конечно, играет на руку Владимиру Соловьеву.
У вас вообще как-то есть разочарование или нет разочарования в союзниках Украины?
Да нет, мне кажется, что они помогают сколько могут. Понятно, что Украина бы не выстояла, если бы не помощь Запада. У меня есть разочарование в наших союзниках, мне кажется, что Зимбабве могло бы больше помогать. Эритрея. Вот. Китай. Китай. Мне кажется, что не дорабатывает. На Смоленской как-то надо повысить производительность труда. Может быть, надо вернуться к социалистическому соревнованию. Если бы они соревновались с Центробанком, они бы проиграли.
Тут, кстати, Маргарита Симонян, видела я ее одно выступление, она сказала, ну, после принятия решения о передаче, в том числе, леопардов в Украине, что все, Олаф Шольц, это значит Гитлер, но об этом же и Соловьев говорил, и много кто в российском телевидении, что мы точно воюем с нацистами, и нам нужны союзники. Все-таки она главный редактор телеканала, она понимает, что без союзников воевать со всем миром сложно. И она их перечислила: КНДР, Иран, и, кажется, Венесуэла, по-моему. Вот она перечислила эти три страны, про Зимбабве.
Я бы хотел сказать и очень твердо это заявить. Я вижу предательство со стороны Ирана, который объявил Крым украинским официально.
И со стороны, Лиман еще она напомнила. Да.
И со стороны Венесуэлы, которая начала торговать нефтью, заменяя российскую нефть. Так что мне жаль, если Маргарита нас слушает, то вот я должен ее огорчить. У нас есть настоящий союзник наш, только КНДР.
А как вам кажется, вот смотрите, все равно, да, какая-то историческая линия пытается власть, ну как-то, да, или через своих журналистов пытается как-то объяснять все происходящее, да, вот все время мы повторяем о том, что это идет борьба с нацизмом, используем слова Гитлера и так далее. Как вам кажется, сколько это вообще все еще будет работать? И почему вообще это работает?
Мне кажется, что это вообще не работает. То есть, ну, оно работает на уровне советские люди в такси не ездят из Кавказской пленницы. То есть для какого-то аргумента, что ты бросаешь бумажки, мусоришь на улице, и, наверное, ты поддерживаешь Гитлера, это вот как-то так работает. А в принципе, это не есть что-то такое, чтобы помогало лояльному человеку, который хочет жить в дружбе с властью и страной, отставить свои убеждения. Это не та фразеология, уже забытые истории. То есть, условно говоря, вот я помню, как я был школьником, и как поразительно для меня было, что после 1970 года, юбилея Владимира Ильича Ленина, да, и 1967-го, юбилея революции, начали говорить анекдоты про Ленина. При этом я был антисоветский человек, и как бы... Но это было как про Иисуса Христа. То есть это казалось нарушением вообще всех... Потому что Ленин уже перестал быть сакральным, понимаете? Пришла десакрализация Ленина. И вот слово «Гитлер», оно для поколения Владимира Владимировича Путина и моего, мы одного поколения, оно имеет значение. А для поколения моих внуков я не уверен, что это вообще имеет какое-то значение и пробуждает какие-то ассоциации и чувства. Я не уверен, что Маргарита Симоненен вот этим Гитлером как-то воздействует на сознание людей. То есть это, ну, типа, плохой. Вот и все.
Ну, собственно, да, так и есть. Друзья, еще меня тут просят напомнить, и я вас тоже попрошу, если хотите поддержать YouTube-канал «Ищем выход», мы будем вам благодарны. Воспринимайте это как просто свежую утреннюю прессу, которая теперь поставляется не в киоск, а которая поставляется к вам на смартфоны. И на YouTube тут под видео все написано 10, 20, 30 рублей, неважно, любая сумма. Это очень важно для канала. И спасибо вам за то, что вы это делаете. Эфеклич, давайте все-таки в Петербург, в родной наш, перенесемся. Вы слышали тоже в новостях, Валера Нечай рассказывал, Александр Беглов, там, видимо, под шумок специальной военной операции, как он ее называет, под шумок разрывов этих снарядов под Бахмутом, хочет менять законы, сносить новые дома, точнее, не новые, а исторические дома в центре города. Продолжается история с Сохсинским мысом, где просто начали работы. Большой вопрос, насколько это законно. Страшно как-то, во всяком случае, отсюда за Петербург, что как-то там все не очень, что разрушит еще много чего.
Все, что бы ни делал Александр Дмитриевич Беглов, не получается. Я совершенно согласен с критикой Евгения Викторовича Пригожина в адрес. Поэтому, значит...
Но ведь сломать не строить.
Этот закон о реконструкции исторической, этой самой, Кировского района уже отменен. ЗАГС его отобрал обратно. Что касается Охтинского мыса, то это очень сложная история. И я вижу, как, значит, неожиданно проявляет заботу об историческом облике нашего города такой замечательный гражданин нашей страны, как Александр Бастрыкин, который постоянно, значит, волнуется по поводу сохранения памятников. Я бы не стал по этому поводу как-то излишне паниковать. Я не думаю, что мы перешли какую-то грань. И у «Газпрома» я вообще довольно сложно отношусь к истории строительства на этом мосту, потому, ну, у меня вообще не ортодоксальная точка зрения, потому что я помню, как Борис Вишневский и мы все отстаивали императорские конюшни, и мы видим, что происходит. Просто императорские конюшни разрушаются, да? Мысль зарастает, что там есть. Поэтому я не уверен, что там ничего не надо строить. Я думаю, что вот эта гибридная идея вслед за идеями генерала Герасимова о гибридной войне, о строительстве офиса с какими-то вкраплениями большими археологическими, не так уж ужасно, как просто полное запустение, которое есть. Но кроме этого, вы знаете, что Европа отказывается от российского газа, у «Газпрома» проблемы, и я думаю, что просто-напросто у них не будет инвестиций для того, чтобы начинать вот это новое строительство. Так что в этом случае особая военная операция скорее способствует сохранению города, чем его разрушению.
Ну, ведь работы там какие-то уже ведутся, опять же, ломать не строить. Насколько я понимаю, проблемы Охтинского мыса. Я просто довольно много беседовал с разными археологами, которые работали в том числе на Охтинском мысе. Это, признаться честно, первый археологический памятник на моей памяти, про который археологи, которые на нем работали, говорят абсолютно разные вещи. То есть все мы знаем, о чем говорит там археолог Сорокин, который работал там много, и он рассказывает о том, что всю территорию необходимо сохранять.
Трое.
И есть, собственно, другие версии археологов разных, которые говорят о том, что, ну, здесь да, здесь нет, тут нужно музеифицировать, тут нет. Но главное, самое интересное, что нет какого-то единого плана и карты, которая бы показывала все-таки, да, ну, после того, как проводятся раскопки, насколько мы знаем, был раскопан полностью мыс, должна быть четкая документация, на которой указано все и вся. Вот, сколько я понимаю, этого нет, и поэтому вопрос действительно не самый однозначный, и в этот момент и страшно становится, раз там что-то нечисто, надо бы все-таки разобраться и раскопать, а если там сейчас все раздолбают, то потеряем. А место все-таки важное.
Что значит все раздолбают? Там раздолбали Петр Первый в мае 1703 года, когда уничтожил Нейшанс, а потом разобрал его. А потом там построили Охтинские верфи, а потом там построили Советский завод. Там уже раздолбано столько, сколько можно. Уже раздолбать больше нельзя. Нет таких капиталовложений, чтобы раздолбать там. Там есть действительно одно замечательное место. Это то, что касается Ланскрона и Новгородской крепости, какие-то остатки, да. Что касается Нейншанса, то у нас есть, собственно говоря, Нейншанс, он называется Петропавловская крепость. Это тоже фортификационное сооружение, построенное в то же время, но не снесенное. Почему нужно восстанавливать одну из 186 скандинавских крепостей, построенных по проекту Вабана, совершенно непонятно.
То есть вы, в общем, не беспокоитесь сейчас за культурное наследие Петербурга?
Нет, я беспокоюсь, конечно, за культурное наследие Петербурга как проблему. То есть понятно, что хотелось бы, чтобы Россия победила в особой военной операции, мы не выплачивали контрибуцию, а эти деньги были бы потрачены восстановление Петербурга.
Сейчас он закидает.
К сожалению, мне при всей моей любви к генералу Герасимову надежды на это не абсолютно. Понятно, что хотелось бы, чтобы старый Петербург выглядел, ну, так же, как старый Хельсинки. И какие-то явления в старом Петербурге мне сейчас очень нравятся. Тоже они прерваны вот этим ужасным периодом. Но действительно пошло движение снизу по восстановлению дверей, витражей, того и сего. И этого довольно много. Это не так, что...
И люди продолжают этим заниматься, насколько я знаю.
Люди продолжают этим заниматься, да. И это и есть, собственно говоря, то, что внушает, ну, некоторую надежду.
Не пугает ли вас... Если вот мы говорим о сохранении исторического наследия, естественно, речь далеко не только о Петербурге, вообще по всей стране историческое наследие, да, нуждается в том, чтобы на него тратили какие-то средства, ресурсы, время, чтобы его сохранять, чтобы его изучать, что то, что ждет Россию там, после окончания этой войны, что это может быть какое-то долгое время нищеты, а, соответственно, в это время нищеты историческое наследие гибнет, потому что всем просто не до него.
Ну, слушайте, значит, все-таки у нас газ и нефть не закончились, а просто, что называется, переориентировались потоки. Страна богатая, народ довольно образованный. Мы помним судьбу потерпевших гораздо, я надеюсь, более серьезное поражение Германии, Японии и Италии. Я думаю, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает невероятное процветание. В Арсене во главе крупнейший радиотрест, который будет занимать высотку, построенную на Охтинском мысу.
Ну, по поводу высотки, это мы, конечно, посмотрим еще, что там будет. Меня вполне устроит какой-нибудь небольшой симпатичный особнячок на... Ну, или какой-нибудь, например, дома на Австрийской площади, Петроградской стороны, по-моему, прекрасное место. В мансардах можно разместить замечательную студию, тем более история этого дома такая важная была, связанная, но это совсем про другое. Речь, конечно, идет. Лев Яковлевич, заканчивается у нас уже время, подходит оно к концу. Как вы считаете, и вот вы говорите, да, про историю, там, что Германия потерпела более тяжелое поражение, но, понятно, мы знаем, что Германия оправится от этого поражения, от поражения во Второй мировой войне, очень помогли союзники. Как думаете, Россия вообще будет кто-то помогать оправляться потом? Украине понятно, да, в первую очередь,
думаю,
а России будут?
Я думаю, что будут. Я думаю, что те же немцы, которых так курит Маргарит Симонян, да и вообще все... это идиотские споры. Является Россия частью Европы, не является Россия частью Европы. Но понятно, что от благополучия России, благополучия Европы зависит. И я что-то не помню в современном мире, чтобы кто-то как-то специально делал так, чтобы в другой стране жилось хуже. То есть вот скинули бы хунту в Мьянме, сейчас бы стали помогать Мьянме. Тут вопросы простые. И потом еще раз должен сказать, что... Украина не Россия, Россия не Украина. Россия мощная страна. В России есть все, чтобы помочь самой себе. Если не воровать и не тратить деньги на Геленджик и яхты, то можно и Петроградскую сторону привести в порядок.
Если, как вы думаете, Россия, как вы вообще думаете, Россия проиграет эту войну?
Я думаю, что война закончится миром, так я бы сказал осторожно, компромиссом. Будет ли это объявлено внутри России поражением, не знаю, может быть, будет объявлено победой. Но мне кажется, осторожно скажу, что специальная операция не закончится демилитаризацией и денацификацией Украины. Чего-то мы не сможем сделать. Демилитаризуем, но не денацифицируем. Или денацифицируем, но не вот, и это будет уже задача следующего поколения, и уже наши внуки будут денацифицировать Украину, а дети поживут спокойно.
Спасибо. Петербургский историк Лев Лурье был гостем программы «Особое мнение». На YouTube-канале ищем выход. Друзья, спасибо, что смотрите. Напоминаю про лайки, про репосты, колокольчики, комментарии. Если хотите поддержать канал, под видео там написано 20-30 рублей. Это очень важно и здорово. Всем спасибо и счастливо.
Пока, Арсений. Спасибо большое.